«Господин Лавров, то, о чем вы просите, выходит за рамки ваших полномочий», — хмуро сообщил мне министр военной промышленности. «С какой стати я должен сдвигать график ремонта боевых кораблей ради переоборудования ваших транспортов? У меня есть заказ флота, утвержденный министром обороны, и я буду нести ответственность за срыв сроков его выполнения». Зверев смотрел мне прямо в глаза и произносил все эти правильные фразы, но я не видел в его взгляде ответа «нет». Что-то мешало министру просто взять и послать меня куда подальше. Ну что ж, будем пытаться найти нужные слова. «Господин министр», — осторожно начал я, — «вы ведь слышали мое выступление на совещании командного состава. Разрешите узнать ваше мнение. Вы тоже считаете меня пустым прожектором?» Зверев на секунду отвел взгляд, но быстро восстановил внешнее спокойное выражение лица. «Я так действительно считал», — подтвердил министр, — «ровно до вчерашнего дня». «Что же изменилось?» «Я посетил новую верфь, в которой поставлен на ремонт трофейный линкор «Титан».
«И что заставило вас изменить ваше мнение?»
«Этот корабль. Мы не можем построить что-то подобное в ближайшие несколько лет. Я даже не уверен, что у нас получится переделать «Титан» для управления человеческим экипажем. Как вы могли справиться с ним, господин Лавров? И ведь вы это проделали в бою, подавляя сопротивление противника, а потом уничтожили несколько линейных кораблей врага. Как?»
«Так же, господин Зверев, как я собираюсь уничтожить строящиеся корабли противника. С помощью новейших разработок оружейной компании Лавровых, ныне переименованной в ФКПВ, Федеральную корпорацию перспективных вооружений. Но если тогда я имел возможность сделать все необходимое сам, то теперь я нуждаюсь в вашей помощи. У нашей компании нет судостроительных мощностей. А все казенные и частные верфи забиты заказами флота и ни за какие деньги не соглашаются выполнить мой заказ.
Вы так уверены, что сможете сделать то, о чем говорите? Уничтожить 10 доков в тылу врага, в занятых кваргами системах, напичканных их кораблями?
Но ведь однажды я уже побывал там и смог вернуться».
«Войсковой транспорт — это не средний разведчик, господин Лавров. Его так просто не спрячешь».
«Мы справимся. Поднимите информацию по Лейтену-5 и Барнарду-3. Там ситуация тоже казалась безнадежной. А еще постарайтесь представить себе на секунду 10 линкоров класса «Титан», выходящих из Гипера внутри орбиты Нептуна».
«Примерно об этом я и думал вчера, осматривая ваш трофей. Потому я с вами еще и разговариваю, господин Лавров, хотя должен был сразу же категорически отказать вам в вашей просьбе и написать докладную вашему непосредственному начальнику. О ваших боях за Лейтен и Барнард я в курсе. Про Кэптен и Глизе тоже. Поинтересовался вашей биографией после совещания в Минобороны.
Вы дадите мне верфи, господин министр?» Задал я прямой вопрос, понимая, что все аргументы уже исчерпаны.
«Дам. Но у меня есть условие».
«Какое же?»
«Вы лично возглавите атаку на доки противника. В противном случае я не верю в успех».
«Куда мне привести корабли, господин министр?» В 2 недели Джефф и Шейн не уложились. Но я их за это не винил. Хотя внешнее недовольство срывом поставленных сроков продемонстрировал. Большую часть времени, которую мне удавалось урвать от Академии и своих прямых обязанностей в Министерстве, я проводил в бесконечных уточнениях изменений, которые требовалось внести в конструкцию десантных транспортов, чтобы из них получились хотя бы жалкие подобия авианесущих кораблей. Кроме того, требовалось нашпиговать их станциями РЭП и мощными компьютерами, которые могли бы заставить их работать согласованно. Для этого мне пришлось забрать у Джеффа 2 инженеров, что тоже сказалось на сроках. Тем не менее, через 3 недели опытный образец дрон-торпеды стоял передо мной в ангаре авианосца «Веллингтон», рядом с командирским истребителем, предназначенным для управления 10 такими изделиями. С разрешения командира корабля, капитана первого ранга Кларка, я пригласил представителей российского оружейного концерна и Global Weapon Industries прямо сюда, на борт авианосца, для присутствия на внутренних испытаниях новой техники. От РОКа прибыли главный инженер и коммерческий директор, а ГВИ прислала знакомого мне по прошлым переговорам Энрике Круса и кого-то из ведущих специалистов по флотской технике. «Господин Лавров», — обратился ко мне Круз после взаимных приветствий, «руководство нашей компании высоко ценит ваше приглашение и надеется на взаимопонимание в дальнейшем. От себя добавлю, что очень сожалею о нашем конфликте и надеюсь, что теперь он уже в прошлом». «Не знаю, как вам, господин Круз, а мне сейчас не до внутренних конфликтов. Я знаю вашу компанию как мощное предприятие военно-промышленного комплекса, имеющее опыт в крупносерийном выпуске многих видов оружия. Именно в этом качестве вы мне и нужны. Если вы меня не подведете, я готов забыть обо всех прошлых разногласиях».
«ГВИ приложит для этого все усилия, можете не сомневаться, господин председатель комиссии Министерства обороны», —
торжественно официальным тоном заверил меня Круз. «Вот и отлично. Итак, господа», — обратился я к приглашенным, — «сейчас вы увидите демонстрацию нашего нового торпедного оружия, способ применения которого принципиально отличается от существующей в нашем флоте практики. Пока у нас имеется в наличии только одна торпеда, но вы, я уверен, обладаете достаточным воображением, чтобы представить, что их могут быть многие десятки. Ну а для того, чтобы это стало реальностью, я и собрал вас здесь. Пройдемте в командный пост корабля, господа. Командир Кларк любезно разрешил нам наблюдать за испытаниями оттуда. В качестве цели мы выбрали верфь, в которой стоял на ремонте тяжело поврежденный линкор «Нью-Йорк». Администрацию дока и патрульные силы флота Метрополии мы, естественно, заранее поставили в известность о том, что на вверенный им объект планируется учебная атака. И сейчас засидевшиеся без настоящего дела командиры корветов и операторы зенитных систем верфи с энтузиазмом прощупывали космос сканерами, ожидая появления условного противника. Носителя для командирской машины и торпеды у нас пока в наличии не имелось, поэтому мы попросили Каперанга Кларка разогнать авианосец в направлении верфи, выпустить наши экспериментальные изделия и сменить курс, постепенно снижая скорость. Маневр авианосца условный противник само собой отследил. Еще бы они не заметили такую тушу, как Веллингтон. Но, как я надеялся, старт наших машин остался незамеченным. На авианосец по условиям испытаний защитники верфи не должны были обращать внимания, поскольку он играл сугубо вспомогательную роль. Они и не обратили. А вот дальше началось самое интересное. Командирский истребитель, управляемый одним из пилотов, уже имевших опыт полетов на такой технике, аккуратно изменил курс, чтобы зайти на цель по неожиданному для противника вектору атаки. Контролируемая им торпеда держалась чуть позади машины ведущего, как собачка на привязи, аккуратно повторяя его эволюции. Расстояние до пустотного дока оставалось еще весьма приличным, и наши машины начали осторожный разгон, чтобы выйти к цели на максимальной скорости. Сканеры верфи и патрульных кораблей все еще не замечали опасности, а пилот командирской машины видел их более крупные и менее защищенные от обнаружения корабли вполне отчетливо и совершал маневры, стараясь провести свои машины к цели на максимальном от них расстоянии. В 10 тысячах километров от дока истребитель совершил осторожный маневр, ложась на курс, расходящийся с целью, а торпеда включила двигатель и отправилась к цели по инерции, прикрываясь системами РЭП и стараясь ничем себя не обнаруживать. Теперь перед пилотом истребителя не стояла задача оставаться незамеченным. Торпеду он на цель вывел, а дальше она должна была действовать уже в автоматическом режиме. Поэтому пилот командирской машины решил помочь своей подопечной, отвлекая на себя внимание сил обороны. Включив двигатели в режим форсажа, он резко изменил курс и атаковал один из патрульных кораблей. Вывалившись практически из пустоты, истребитель поверг командира корвета в легкий шок. Расстояние, на котором его сканеры обнаружили противника, совершенно не соответствовало его представлениям о возможности современных средств РЭП. В результате дерзкой атаки корвет получил в борт ракету, и компьютер вывел на проекционный экран список условных повреждений. Проскочивший на максимальной скорости мимо корвета истребитель остался безнаказанным, несмотря на довольно плотный огонь зенитных средств патрульного корабля. В попытку перехватить одиночный истребитель ввязались еще два корвета, но их системы наведения с большим трудом захватили юркую цель и все время норовили ее потерять. Тем временем торпеда продолжала сближаться с пустотным доком. Идея сделать торпеду, способную самостоятельно добраться от авианосца до вражеского корабля, пришла мне в голову, когда я наблюдал за гибелью наших торпедоносцев, оказавшихся очень уязвимыми для истребителей противника. Конечно, такой боезапас оказывался очень дорогим. Фактически это и был беспилотный истребитель, оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы, мощными двигателями, обеспечивающими высокую скорость и маневренность, и вооруженный вместо ракеты пушек внутренним бинарным зарядом изрядной мощности. Но главным преимуществом этого оружия являлась способность эффективно противостоять обнаружению противникам и его системам захвата цели. Сканеры верфи заметили угрозу в момент, когда на адекватную реакцию у зенитных систем уже практически не оставалось времени. К тому же, отреагировав на высокую интенсивность облучения сканерами, торпеда начала хаотическое маневрирование, затрудняя противнику наведение. Врезаться в корпус дока торпеда не стала, все-таки бой был учебный, и терять единственное пока экспериментальное изделие, рискуя при этом покалечить верфь, никто не хотел. При очередном маневре торпеда прошла в притирку к конструкциям дока, обозначила яркой вспышкой условный подрыв боевой части и легла на обратный курс к авианосцу. «Цель поражена», — констатировал компьютер авианосца. «Промышленному объекту условного противника нанесены критические повреждения».
«Это было эффектно, господин Лавров»,
— удовлетворенно заметил капитан Кларк.
«Поздравляю с успехом. Когда флот может рассчитывать на появление этого оружия на наших кораблях?»
«Раньше, чем вы думаете, господин капитан первого ранга», — усмехнувшись, ответил я. «Спасибо за поздравление. Господа», — повернулся я к представителям оружейных компаний, «через полтора месяца мне нужно 500 таких торпед и 50 командирских машин для управления ими в бою. Техническая документация на изделие готова. Ее передадут вам представители ФКПВ. Доступ к разработкам наших инженеров, необходимым для налаживания серийного производства торпед, будет у вас неограниченным. Я не собираюсь проводить конкурс, на это просто нет времени. Решение о заключении с вами прямых договоров буду принимать я сам, под мою личную ответственность, исходя из цен и сроков, которые вы мне назовете. Я жду ваших предложений завтра, господа. Больше времени я дать вам просто не могу». «Это что такое, капитан?» Министр обороны удивленно поднял на меня глаза, оторвав взгляд от планшета. «Вы опять за свое?»
«Это план боевых испытаний торпед нового типа, господин адмирал флота. Поскольку их основным назначением является скрытая неожиданная атака крупных кораблей и объектов космической инфраструктуры противника, в качестве целей выбраны верфи кваргов, в которых они сейчас достраивают свои суперлинкоры».
«Но откуда вы взяли ресурсы, корабли и производственные мощности, капитан? Это же не боевые испытания получается, а крупный рейд по тылам противника с привлечением серьезных сил флота».
«Корабли мне предоставил генерал-полковник Князев с разрешения адмирала флота Нельсона в рамках соглашения о проведении испытаний новой техники, которое никто не отменял еще со времен, когда ФКПВ называлась оружейной компанией Лавровых. Верфи для их переоборудования мне согласился выделить министр военной промышленности Зверев. Не скажу, что он сделал это охотно, но сделал. А ресурсы у ФКПВ после продажи флоту линкора «Титан» нашлись собственные».
«Капитан, вы авантюрист чистой воды. Вы рискуете сами, вы подставляете меня, как своего непосредственного начальника. Вы что, не могли согласовать это со мной заранее?»
«Вы бы не одобрили мой план, господин министр. Извести я вас заранее».
«Прекрасно, капитан. Просто замечательно. Вы понимали, что я не разрешу вам эту авантюру, и сделали все без моего ведома. А теперь еще имеете наглость заявлять мне это в глаза?
Я всегда предпочитаю честные ответы, господин адмирал флота, если во лжи нет острой необходимости».
Поперхнулся очередной гневной тирадой Бранштейн. «Что мне с вами делать, капитан? Я не могу санкционировать эту операцию, это очевидно. А вот с вашим поступком мне явно придется как-то разбираться. Вы это понимаете? Вы поступили вразрез с решениями, принятыми на президентском совещании высшего комсостава. Никто не отдавал вам приказа готовить этот рейд. А вы отвлекли промышленные ресурсы от ремонта кораблей и производства техники, которая нам очень скоро может понадобиться в бою».
«Она нам не поможет, господин министр».
«Молчать? Капитан, если вы еще раз осмелитесь оспаривать решение командования,
Я сниму вас с должности и отправлю командовать батальоном на Кейптаун, чтобы вы сидели в этой дыре до конца войны и не создавали больше проблем никому».
«Господин министр», — как можно спокойнее ответил я, «но ведь я нигде не превысил своих полномочий, ни разу. Разработка и подготовка к испытаниям нового оружия является моей непосредственной обязанностью. Нигде в моей должностной инструкции не сказано, что я не могу привлекать для этого другие министерства и ведомства. К министру Звереву я обратился с официальной просьбой, и он эту просьбу удовлетворил, а значит, имел возможность сделать это, не нанося ущерба обороноспособности Федерации. А уж возглавляемое вами Министерство обороны его решение точно никак не затрагивает. Это сугубо его сфера ответственности».
«Ну, допустим», — согласился Бронштейн, чуть остывая. «Но почему о подготовке такой операции министр обороны узнает за 2 дня до ее начала, а Генштаб вообще не в курсе?»
«Потому что это не операция Вооруженных сил Федерации, а боевые испытания нового экспериментального оружия, господин министр», — терпеливо объяснил я. «И она проводится под эгидой комиссии Минобороны по новой технике и вооружениям, которую я имею честь возглавлять. В уже упомянутой мной должностной инструкции сказано, что я обязан сообщать вам об испытаниях в уведомительном порядке, а не согласовывать их с вами на стадии планирования. Вы, естественно, вправе вносить любые коррективы в план испытаний, если он противоречит текущим интересам Генштаба или Минобороны в целом. Для этого и предусмотрено обязательное уведомление, чтобы я своими испытаниями случайно не спутал карты вам и Генштабу. Но мне почему-то думается, что это не тот случай».
«А мне думается, что вы самоуверенная выскочка, капитан. Я признаю ваши боевые заслуги, но вы не политик и не чиновник, и, боюсь, никогда не станете ни тем, ни другим. Вам бы командовать десантной бригадой, а может и дивизией. Вот хотите, прямо сейчас напишу приказ, а, капитан? Там бы вы были как раз на своем месте. Вы даже не представляете, господин министр, с каким удовольствием я бы принял это назначение. Но на должности командира десантной дивизии невозможно решить исход войны, а я хочу обеспечить Федерации победу. И буду добиваться этого всеми доступными мне средствами».
«Красивые слова, капитан. И я даже вижу, что вы говорите искренне. Хотите откровенно? Вы сделали большую глупость, озвучив ваши идеи на совещании высшего комсостава. Я не просто так сказал вам, что вы не политик. Нельзя было так поступать. В глазах заслуженных генералов вы мальчишка в звании капитана, а пытаетесь навязать свои планы взрослым дядям с такими звездами на погонах, до которых вам еще расти и расти. И не факт с таким подходом к делу, что вы когда-нибудь дорастете. Вы думаете, я не понимаю, что в ваших словах присутствовало рациональное зерно? Прекрасно понимаю. И тогда на совещании тоже понимал. Но вы должны были сначала доложить ваши соображения начальнику Генштаба. Благо, ваша должность это позволяет. Потом он со своими аналитиками провел бы всесторонний анализ этих идей, внес бы поправки и коррективы и превратил бы голую идею в предварительный план операции. Дальше он пришел бы с этим планом ко мне. Я тоже внес бы свои замечания и изменения. И только после этого мы могли бы предложить его для обсуждения на президентском совещании.
И когда бы это я все сделал, господин министр? Меня же выдернули на совещании прямо со взлетного поля космодрома.
Значит, не надо было озвучивать эти мысли вообще. Внесли бы свою идею позже, обычным порядком. Толку было бы куда больше.
У нас нет времени, господин министр. Я слушаю вас и удивляюсь, как Федерация смогла продержаться 20 лет в войне с таким опасным врагом при подобном подходе к делу. Вы же адмирал флота, господин министр. Я не верю, что вы не понимаете, что будет, если дать кваргам достроить их линкоры.
Вот что, капитан Лавров. Резко прервал меня Бронштейн. «Вы совершенно меня не слушаете и не делаете нужных выводов из моих слов. Единственное, что заставляет меня с вами вообще еще разговаривать, это ваше неподдельное стремление к победе над кваргами, которое вы уже не раз всем нам демонстрировали, и которое постоянно ставите выше любых личных интересов. Вот сейчас, доводя меня до бешенства своим хамством, вы очень рискуете карьерой, и, как мне кажется, прекрасно это понимаете. Зачем вы это делаете, капитан?»
«Мне нужна эта операция, господин министр», — проявляя максимум терпения, ответил я. «Мы и так потратили слишком много времени на подготовку. Если мы позволим кваргам ударить по нашим планетам их новым оружием, Федерация не выстоит. Я это точно знаю. Я видел такой корабль в бою с обеих сторон прицела. Вы правы, сейчас мне уже безразлично, что будет дальше с моей карьерой. Но я не хочу, чтобы из-за моего бездействия в небытие отправилось 200 миллиардов человек. Я уже умер однажды, господин министр. Но тот парень, что смотрит на вас сверху, дал мне второй шанс. И теперь за мной должок. Ведь не зря же он это сделал, а долги свои я привык выплачивать в полном объеме.
«Астероидная горячка?» — задумчиво спросил Бронштейн. «Я помню, мне говорили.
Господин министр, я взял на себя смелость подготовить проект вашего приказа о боевых испытаниях новых торпед. Там сказано, что вы санкционируете их проведение, но оставляете выбор целей в тылу противника на мое усмотрение. Если я не вернусь оттуда, виноват буду только я. Ведь это будет исключительно мое решение. Да и головной боли у вас без меня заметно поубавится. Ну а если все получится, всем будет очевидно, по чьему приказу я действовал», — сказал я, скидывая на планшет министра соответствующий файл. Бронштейн секунд 15 смотрел мне в глаза и молчал. А потом опустил взгляд на экран и углубился в чтение. Министр хмурился и вносил в текст какие-то правки. Потом отложил планшет и вновь поднял взгляд на меня. «Я подписал приказ, капитан. Пятый ударный флот выделит вам корабли для поддержки проведения операции. Их количество и состав согласуете с адмиралом флота Нельсоном».
«Спасибо, господин министр», — ответил я, вставая.
Я уже выходил из кабинета Бронштейна, когда он остановил меня своей фразой.
«Я, пожалуй, как-нибудь смирюсь с головной болью, капитан. Альтернативные варианты развития событий нравятся мне куда меньше».
В пространство кваргов мы проникли 5 отдельными группами. Сопровождавшие наши транспорты корабли адмирала Нельсона остались далеко позади, поскольку не были оборудованы нашими последними версиями станции РЭП. Тащить их за собой во вражеский тыл означало лишь подвергать корабли неоправданному риску, а всю операцию ставить на грань срыва. Пустотные доки, в которых кварги строили свои гигантские корабли, размещались в 5 подконтрольных врагу звездных системах, расположенных достаточно далеко друг от друга. Поэтому мы были вынуждены выводить наши корабли на рубеж атаки независимо друг от друга, согласовав только точное время начала операции. Одновременное начало атаки требовалось для обеспечения внезапности, на которую в значительной мере опирался мой план. Адмирал Бронштейн был совершенно прав, называя нашу операцию авантюрой. Ничем иным она и не могла быть, учитывая дикий дефицит времени и ресурсов, которые мы испытывали при подготовке. РОК и ГВИ едва успели изготовить нужное нам количество торпед и командирских машин, а переоборудование транспортов в полуразведчики-полуавианосцы шло с таким скрипом, что иногда мне приходилось не вылезать из доков сутками. В результате все равно получилось нечто, что стоило назвать скорее недоразведчиками, недоавианосцами. Все-таки средний войсковой транспорт – изрядная туша. Не крейсер, конечно, но уже и не эсминец. Попробуй такое замаскировать. Мы не успевали штамповать процессоры для станции РЭП, что уж говорить о монтаже и подгонке настроечных параметров. Итог вышел гораздо печальнее, чем мне представлялось. Но сейчас об этом жалеть было уже откровенно поздно. Мы летели в пасть к жабам, тьфу, к кваргам. С каждой группой шло по одному среднему разведчику, модернизированному по образу и подобию корабля, на котором мы с Юнгао летали в разведывательный рейд. Их задача заключалась в наблюдении за испытаниями. Что бы ни случилось, они должны были вернуться и доложить о результатах атаки. Две группы состояли только из одного транспорта и разведчика. В их задачу входило уничтожение одиночных пустотных доков с недостроенными линкорами. Еще две группы состояли из разведчика и 2 транспортов и шли к системам, где верфи кваргов располагались парами. Самая многочисленная группа, с которой шел я сам, двигалась к наиболее густонаселенной системе из обнаруженных нами в прошлом рейде. Четыре пустотных дока в ней располагались на орбите шестой планеты, газового гиганта, как водится. Четыре наших транспорта и средний разведчик вышли из прыжка за границами системы. Два дня мы медленно и аккуратно пробирались через внешний пояс астероидов, чутко прощупывая пространство лучшими сканерами из тех, что инженер Джефф и профессор Штейн смогли собрать на основе новых процессоров. На наше счастье, углубляться в центральные районы системы, где вращались вокруг здешнего светила землеподобные планеты, нам не пришлось. Нарваться там на патруль кваргов или на сеть стационарных сканеров было во много раз легче, чем на окраине системы. Хотя в том, что доки будут усиленно охраняться, сомнений у нас не возникало. Мы лишь рассчитывали, что охрана-патрульные силы успели расслабиться и облениться за годы спокойной службы, и их бдительность хоть и немного, но притупилась. Так ли это было на самом деле? Или успешно сработали станции РЭП нового поколения, но на рубеж атаки мы вышли необнаруженными и даже с небольшим запасом времени. Транспорты осторожно погасили скорость и зависли в пустоте, а разведчик выдвинулся чуть ближе к объекту атаки и выпустил в его сторону компактный зонд. Через несколько часов зонд вернулся, и мы стали обладателями трехмерных изображений наших целей. Я не обманул министра обороны, мы действительно чуть не опоздали. Судя по внешнему виду линкоров, степень их готовности приближалась к 80%. На паре кораблей уже смонтировали почти всю внешнюю обшивку и сейчас устанавливали башни главного калибра. Ну что ж, наше время ожидания подошло к концу, и транспорты начали разгон в сторону целей. Спустя час ворота трюмов разошлись в стороны, и катапульты вытолкнули из внутренних объемов кораблей командирские машины и наши новые торпеды. На каждый док мы планировали их направить по 5 десятков. Командирские машины разошлись в разные стороны, уводя за собой по 10 торпед, чтобы обеспечить одновременную атаку дока с нескольких направлений. А корабли развернулись кормой вперед и приступили к плавному торможению. «Обнаружен противником», — доложил командир транспорта «Бриджтаун», капитан 3-го ранга Босворт. «Немедленно разгоняйтесь и уходите в прыжок», — командовал я, наблюдая, как охранные силы кваргов перестраиваются и набирают скорость для атаки обнаруженного корабля. «Выпущенные вами машины мы подберем сами». «Разрешите поднять истребитель из Бриджтауна, господин капитан», — обратился ко мне Ковторанг Матвеев. Нельсон приставил его ко мне для командования истребителями, переданными нам с авианосца «Виндхук». На каждом из транспортов базировалось по 8 машин. На всякий случай, как объяснил мне Нельсон, я не возражал. Все равно нужного количества торпед, чтобы забить корабли под завязку, мы готовить не успели, а место еще оставалось. «Пожалуй, самое время», — кивнул я. «Пусть попытаются связать боем корветы противника и увести их за собой». Проблема заключалась в том, что переданные нам с Виндхука машины имели стандартную флотскую конфигурацию и по параметрам маскировки не шли ни в какое сравнение с командирскими машинами и торпедами нашего производства. Поэтому выпускать их можно было только с уже обнаруженных противником кораблей, иначе они бы просто демаскировали нас. В результате в бой с наседающими на разгоняющийся транспорт легкими силами кваргов вступили только 8 истребителей. Между тем, положение Бриджтауна становилось безнадежным. Силы кваргов базировались не только в районе шестой планеты, но и в других точках системы, в том числе и за нашей спиной. Мы обошли их, скрываясь под маскировочным зонтиком станции РЭП, а вот вырваться обратно обнаруженному кораблю уже не удалось. Невооруженный и, по большому счету, вообще не боевой корабль ничего не мог противопоставить корветам и эсминцам. Яркая вспышка на месте транспорта поставила точку в этом недолгом сражении. К моменту гибели корабля все 8 выпущенных с него истребителей тоже были уже сбиты. Неравенство сил оказалось подавляющим. 3 наших транспорта, оставшихся пока не обнаруженными, неподвижно зависли в пустоте, ожидая развития событий. Волна торпед под управлением командирских машин продолжала аккуратно пробираться к целям, обходя на максимально возможной дистанции корабли и стационарные сканеры противника. Делать это пилотом командирских истребителей становилось все труднее, поскольку активность противника в районе шестой планеты усилилась в разы. Эффект внезапности был безвозвратно утрачен, но торпедам оставалось пройти до цели уж не так и много. «Что будем делать, господин командующий?» — обратился ко мне командир транспорта. «Вероятность нашего обнаружения возрастает с каждой минутой.
Кварги стягивают сюда силы со всей системы.
Пока просто ждем. С демонстративным спокойствием ответил я. Если мы включим двигатели, нас заметят почти наверняка. Дождемся удара торпед. Возможно, в заварившейся каше мы сможем ускользнуть.
Обнаружен противником.
Пришел доклад с одной из командирских машин. Уже совсем невдалеке от планеты, по космическим меркам, практически рядом, вспыхнул короткий бой. Наш истребитель сошелся на встречных курсах с корветом противника. Весовые категории кораблей не шли ни в какое сравнение, но юркий и, главное, очень хорошо защищенный средствами радиоэлектронной борьбы истребитель ускользнул от ракет и зенитных снарядов. А сам в ответ выпустил по противнику две легкие ракеты. Причинить ими серьезный вред космическому кораблю можно только при большой удаче. Но пилот обнаруженного истребителя и не собирался этого делать. Он стремился до конца выполнить свою задачу. Торпеды, брошенные пилотом во время боя на произвол судьбы, вновь почувствовали стальные струны управляющих сигналов и рванулись вслед за командирской машиной к пустотному доку кваргов, совершая отчаянные хаотические рывки и маневры уклонения. Зенитные системы дока и кораблей охраны засыпали опасного противника снарядами и ракетами. Торпеды погибали одна за другой. Пилот командирской машины довел своих подопечных до рубежа, с которого они уже могли атаковать док в автономном режиме, и резким маневром разорвал дистанцию с напичканным зенитками доком. Ни одна из 10 торпед до цели не добралась. Зенитчикам кваргов можно было только аплодировать стоя, но свое черное дело погибшие торпеды сделали, оттянув на себя внимание защитных систем и кораблей врага. И когда из пустоты космоса вынырнули еще 40 торпед, зенитные системы верфи уже не смогли справиться с этой смертельной угрозой. Все 4 пустотных дока подверглись атаке практически одновременно, как это и было задумано. Преждевременное обнаружение одной из командирских машин лишь облегчило решение этой задачи. Титанические судостроительные сооружения покрылись вспышками взрывов бинарных боевых частей торпед. Кумулятивный заряд пробивал обшивку и выжигал перед собой путь для проникновения фугасной части торпеды внутрь недостроенного корабля. От удара нескольких десятков мощнейших боеприпасов пустотные доки вместе с недостроенными кораблями получили катастрофические повреждения. Один из кораблей раскололся на 3 части, которые вместе с оплетающими их конструкциями разрушенного дока начали, медленно вращаясь, сваливаться в гравитационный колодец газового гиганта. Ближайший к нам корабль вспыхнул беззвучным взрывом. Что уж там могло так рвануть, это вопрос к кваргам, но зрелище вышло завораживающим. 2 оставшихся недостроенных линкора погибли не так эффектно, но столь же неотвратимо. Мне не требовалось отдавать никаких команд. По плану операции, после вывода торпед на рубеж автономной атаки, пилоты командирских машин должны были немедленно возвращаться на транспорты, что, как мы видели, они и исполняли. Кварги пришли в замешательство. Кто-то из больших командиров противника, видимо, потерял самообладание и некоторое время не мог адекватно руководить подчиненными. Во всяком случае, перемещение кораблей врага носили бессистемный характер, по крайней мере, на наш взгляд. Но легче от этого не становилось. Уж больно много кваргов слетелось на устроенную нами вечеринку. Мы подобрали вернувшиеся командирские машины и, в принципе, по плану должны были начать разгон для ухода в прыжок. Задачу мы выполнили, хоть и не без потерь. Вот только включать двигатели транспортов было явным самоубийством. Маскировка от такого действия, конечно, полностью не слетает, но процентов на 40 проседает точно. А вокруг пространство просто кишело вражескими кораблями, и с каждой минуты их становилось все больше.
Вероятность нашего обнаружения в ближайшие 30 минут компьютер оценивает в 60%.
Вновь обратился ко мне командир транспорта.
Пора принимать решение, господин командующий.
Сколько у нас людей на борту всех 3 кораблей? Задал я неожиданный для всех вопрос.
42 человека,
ответил Матвеев с нотками удивления в голосе. Командир Юнгау. Вызвал я нашего разведчика по лазерно-оптическому каналу связи. Сколько в ваш корабль можно поместить людей, если полностью наплевать на все нормы, уставы и инструкции? У меня тут 42 человека хотят составить компанию вашему экипажу.
Господин капитан, вы это серьезно? Вы же сами летали со мной. У нас же штатный экипаж 5 человек.
А если иначе, эти 42 человека просто умрут?
Ну,
«Да что тут думать, давайте ваших пассажиров. Только как?»
«Подтянитесь к нам вплотную и откройте внешний люк малого грузового трюма. У транспортов есть универсальный стыковочный узел. На наше счастье, мы не стали его демонтировать. Остальное дело техники и умений пилотов». Модернизированный средний разведчик обладал на порядок лучшей маскировкой, чем транспорт, в чем мы с Юнгао не раз уже убеждались во время предыдущего рейда. Поэтому он без особой опаски совершил осторожный маневр и сблизился с тройкой наших кораблей, пристраиваясь к стыковочному узлу ближайшего транспорта. Пилот у Юнгао явно дело свое знал, а может и сам Юн сейчас управлял кораблем, кто знает. Но операция стыковки прошла с ювелирной точностью. Пилотам командирских машин занять места в истребителях и приготовиться к получению боевой задачи.
«Господин командующий», — задал мне вопрос Ковторанг Матвеев, «может, моим пилотам тоже приготовиться к взлету?»
«Ни в коем случае. Если, конечно, вы не хотите всех нас погубить. Ваши машины с такого расстояния будут для противника новогодними елками с гирляндами и шариками. Шансы есть только у командирских машин, так что готовьте ваших людей к срочной эвакуации. Экипажам транспортов покинуть корабли и приготовить их к самоуничтожению».
«К взлету готовы?» —
доложил командир наших пилотов. «Истребителям имитировать атаку в направлении шестой планеты с задачей отвлечь силы противника от наших кораблей. В ближний бой не вступать, но противника держать как можно дальше отсюда. Вам необходимо продержаться 20 минут. Дальнейшие распоряжения получите уже с борта среднего разведчика. Задача ясна?»
«Так точно.
Выполняйте». В местном языке я и раньше встречал выражение «набить как сельдей в бочку». Но до текущего момента я как-то не уделял ему особого внимания. Оказалось, зря. В течение следующих 15 минут мне пришлось на собственной шкуре почувствовать всю глубину и лексическую точность этой идиомы. Бочка оказалась откровенно тесновата. Три одновременных вспышки за кормой корабля «Юнгао» ознаменовали окончание активной фазы нашей операции и начало мучительного возвращения домой. Особенно печально нам стало, когда в и так уж до предела переполненный корабль набились еще и 8 пилотов уцелевших командирских машин, догнавших нас через 40 минут. Кстати, их переход в корабль стал отдельной головной болью, ведь никаких штатных средств стыковки у истребителей не имелось. Но мы как-то справились. Командирские машины пришлось тоже уничтожить, как и транспорты. Доставить их в подконтрольный людям космос не имелось ни малейшей возможности. Когда через неделю мы вышли в точку встречи с эсминцами адмирала Нельсона, половина пассажиров нашего корабля находилась в бессознательном состоянии. Система жизнеобеспечения, рассчитанная максимум на 10 человек, никак не могла обеспечить существование в 5 раз большего количества людей в течение длительного времени. Но, как оказалось, мы еще легко отделались. В точку встречи вышли 5 разведчиков и всего 2 транспорта, те, что атаковали системы с одиночными доками. Из остальных групп, помимо разведчиков, не принимавших прямого участия в бою, уцелело только несколько пилотов командирских машин, показавших себя очень живучими в боевых условиях за счет высокой скорости, неплохой маневренности и превосходных систем РЭП, позволявших им уклоняться от ракет и обманывать вражеские сканеры. Мы потеряли 80% кораблей и половину людей, принявших участие в рейде. Но 8 из 10 почти достроенных линкоров класса «Титан» перестали существовать. 2 верфи «Кварги», к сожалению, смогли отстоять. На пути домой меня не оставляла гнусная мыслишка, что еще несколько доков со строящимися гигантскими линкорами мы наверняка не сумели найти в первом рейде. Вот только сколько? Ответ на этот вопрос я узнал гораздо быстрее, чем мне того хотелось.
«Господин президент, разрешите?»
«Что-то новое, Игнат. Вы поручили мне собрать информацию по подготовке последнего рейда капитана Лаврова. Необходимое расследование проведено. Я готов доложить результаты». «Присаживайся, Игнат. Рассказывай». «Министр обороны имеет к этой операции лишь косвенное отношение. Он узнал о ней за 2 суток до ее начала. Формально приказ о проведении боевых испытаний исходил от него, но разведка целей, разработка нового типа торпед, модернизация войсковых транспортов под роль носителей, организация предварительных испытаний нового оружия, а потом его серийное производство полностью организовал капитан Лавров при содействии министра военной промышленности Зверева и адмирала флота Нельсона. Ну, с Нельсоном все ясно. Их с Лавровым много связывает, но Зверев... Почему он согласился помочь капитану? Это осталось неясным. У них состоялась личная встреча, подробности которой нам неизвестны. Но после этого разговора Лаврову были выделены судостроительные мощности для переделки 10 средних войсковых транспортов в носители торпедного оружия. На какие средства департамент Лаврова смог построить промышленную партию своих торпед? У Федеральной корпорации перспективных вооружений были деньги от продажи флоту линкора «Титан». Global Weapon Industries и русский оружейный концерн заключили с ней договоры на поставку торпед. Конкурс не проводился. Лавров заключил договоры в нарушении стандартной процедуры, но после проверки цен выяснилось, что оружейные компании поставили ему торпеды и командирские машины практически по себестоимости.
«Ну, ГВИ меня этим не удивило», — усмехнулся президент. «После того прокола с наездом на Лаврова они стремятся любыми способами наладить отношения с новым главой комиссии Минобороны. А вот от Рока я не ожидал».
«Это еще не все, господин президент. Денег все равно не хватило, и тогда капитан Лавров доплатил недостающую сумму из личных средств».
«Но почему он не обратился за финансированием в министерство? Ведь регламент это позволяет».
«Время, господин президент. Лавров очень спешил, и, как показала практика, спешил не зря. А получение денег из бюджета Министерства обороны — дело не быстрое».
«И сколько своих средств он вложил в эту операцию?»
1 миллиард 300 миллионов рублей. Почти все, что у него было».
«Не бедные в нашей армии капитаны, однако», — усмехнулся Тобольский.
«Игнат, я правильно понимаю, что капитан Лавров превысил свои полномочия и просто замаскировал полноценную флотскую операцию под боевые испытания нового оружия, сумев осуществить часть плана, который он продвигал на совещании высшего комсостава?»
«Фактически это так, но формально Лавров почти ничего не нарушил. Боевые испытания торпед проведены по приказу Министерства обороны. Содействие со стороны 5-го ударного флота тоже обставлено грамотно и обложено нужными документами. К министру военной промышленности капитан обратился с официальной просьбой, как глава комиссии Минобороны. Это несколько необычно, поскольку сделано напрямую, минуя непосредственное начальство, но существенным такое нарушение не назовешь. Это не более чем нарушение субординации».
«Заключение договоров без конкурса? Ну да, это нарушение. Но проверка злоупотреблений не выявила. А значит, максимальное взыскание — это просто постановка на вид недопустимости подобных действий в дальнейшем. Ну и результат операции явно не предполагает».
«Результат я помню. Отчеты смотрел более чем внимательно. Капитан-десантник с минимальными людскими потерями разменял 8 транспортных кораблей и 3 десятка истребителей на 8 почти достроенных линкоров класса «Титан». И это при том, что нашим адмиралам не удалось уничтожить даже один такой корабль ценой потери всего 4-го флота».
«Нет, Игнат, я не собираюсь наказывать Лаврова за эту самодеятельность. Я просто думаю, что нам с ним делать дальше. Он не вписывается в истеблишмент Федерации, его методы необычны. А стремление к цели граничит с фанатизмом. Вот только цель его не деньги, не карьера, не власть даже, а наша победа. И чем дольше я смотрю на его поступки, тем сильнее мне кажется, что он единственный человек во всей Федерации, кто знает к ней верную дорогу». Вызов к начальству не заставил себя ждать. Бронштейн выдернул меня к себе сразу, как только я появился в здании министерства. Выслушав мой доклад, он указал мне на кресло за столом для совещаний.
«Поздравляю, капитан, вы справились», — одобрительно произнес адмирал. «Признаться, я опасался, что у вас ничего не выйдет, однако вы вернулись. И, как и обещали, вместе с моей головной болью».
«Я что-то опять сделал не так, господин министр?» — изобразил я удивление.
«Ну, сказать, что уничтожить 8 из 10 целей теми средствами, что имелись в вашем распоряжении, это не так? Мне наглости, наверное, не хватит», — усмехнулся Бронштейн. «Но вот последствия этого вашего рейда меня затронули самым непосредственным образом. Ознакомьтесь, капитан. Вас это тоже касается. Мой планшет издал вибрационный сигнал, приняв файл. Сброшенный мне Бронштейном документ оказался копией указа президента Тобольского, и касался он структурной реорганизации в Министерстве обороны. С сегодняшнего дня комиссия по новой технике и вооружениям прекращала свое существование и выделялась в отдельный департамент с аналогичным названием, все еще формально входящий в Минобороны, но действующий фактически автономно. Например, бюджет у нового подразделения формировался обособленно, а его размер устанавливался лично президентом. Боевые испытания нового оружия глава департамента, то есть я, капитан Лавров, все еще должен был согласовывать с министром обороны, что логично, но вот отношения с другими министерствами и ведомствами я теперь мог совершенно официально строить напрямую, не оглядываясь на Бронштейна, а эти самые министерства и ведомства президент обязал выполнять мои заявки как приоритетные. Да уж, господин министр, это неожиданно. Я действительно оказался не вполне готов к такому повороту, хотя, конечно, мог его только приветствовать. Для кого как, усмехнулся Бронштейн. Как только я получил отчет о вашей операции, подумал даже, не пора ли мне вещички собирать и кабинет освобождать. Ну, это вряд ли, господин министр, я улыбнулся. Для того, чтобы занять такой пост, мало быть хорошим парнем. Нужно стать политической фигурой с большой буквы «Ф». А я пока ни разу не политик, как вы сами мне говорили, и я с этим полностью согласен. Значит так, капитан, перешел Бронштейн к практическим вопросам. Департамент ваш организуется на базе бывшей комиссии Минобороны и Федеральной корпорации перспективных вооружений. Вы и так возглавляли и то, и другое, но теперь мы устраним эту странную систему управления и объединим обе структуры в одну. Тянуть время, как я успел убедиться, вы не склонны. Так что завтра жду от вас детальный план озвученной мной реорганизации. А вот это вам на десерт в качестве дополнительного стимула поторопиться. Бронштейн ухмыльнулся уголком рта, и мой планшет вновь подал сигнал о принятом файле. Да, Бронштейн знал, чем добить меня окончательно. Файл содержал копию приложения к уже прочтенному мной указу, которая устанавливала размер годового бюджета нового департамента. Увиденная мной сумма меня шокировала. Президент выделил в мое распоряжение 5% всего бюджета Министерства обороны. «Я хочу дать вам небольшой совет, капитан», внимательно глядя на меня, произнес Бронштейн. «С сегодняшнего дня вы фактически вошли в состав правящей элиты Федерации. Пока на десятых ролях, но вошли. На мой взгляд, вы к этому совершенно не готовы. Будьте осторожны. Мне нравится ваша честность и желание идти прямыми путями. Но здесь это могут не оценить или неправильно понять. А заводить себе влиятельных врагов — не самая лучшая идея для начинающего политика».